Мы продолжаем чтение книги «Блаженной памяти старца Паисия Святогорца. Духовное пробуждение», том 2. Иноки некоторых обителей, заполонив сегодня свою жизнь множеством различных удобств, делают ее тяжкой. Слишком отвлекаются на вещи, нужды в которых нет, а то духовное, чем подобает заниматься, оставляют. Если юные, приходя в монастырь, меняют мирское неспокойствие на дух светского учреждения, то покоя они не найдут. Потом, чтобы развлечься, они захотят заниматься духовным туризмом, ездить по экскурсиям, найдется и такой, что скажет, а мне хочется в отпуск, тогда как монаху подобает отлучаться из своей кельи с болью. Я возмущен многим. И потому из меня изливаются эти горькие слова. Мне больно. Ведь раньше у бедных монахов ни духовных книг не было, ни понятия о том, что такое монашество. И однако они преуспевали. 30% поступавших в монастыри были прирожденными монахами. Остальные же приходили невозделанными. Все ягоды с разных полей. И однако они преуспевали. Человек мог прийти в монастырь, не имея ни о чем понятия духовного. Жил там 1-2 месяца, и даже игумен не знал, кто он такой. Потом, решив стать монахом, он шел к духовнику, исповедовался и оставался в монастыре. Никто и не знал, что он за человек, откуда родом и что привело его в обитель. Но, несмотря на все имевшиеся затруднения, он духовно развивался, преуспевал. А некоторые и вообще были неграмотные. Слушали чтение в трапезной, синаксарий в храме и больше ничего. Да подчас и этого-то не понимали. И в пении не разбирались. Во время служб творили Иисусову молитву, но имели добрые помыслы. И при всем этом они приходили в духовную меру. Они достигали духовного состояния, тогда как сейчас есть и воскресные школы, и духовные книги, и столько добрых предпосылок. Но все это сырье идет коту под хвост. Получается, что у неразвитых было столь сильное духовное развитие, а у образованных и развитых нет ничего. То есть имеется, скажем, разработанное поле, его засевают, но ни одно семя не всходит. Разве это не тягостно? Как вам кажется? Если мы будем невнимательны, то монашество не устоит, полетит вверх тормашками. Но будущее, конечно, находится в руках Христа и Пресвятой Богородицы. Она наша добрая хозяйка, возьмет метлу, выметит мусор из своих святых обителей и опять наведет в них порядок. Нам нужно понять, что все пройдет без следа. Мы же, если не будем жить правильно по-монашески, предстанем пред Богом должниками. Мы становились монахами для того, чтобы спасти свою душу, а еще для того, чтобы помочь обществу молитвой. Поэтому не забывайте, какие обеты давали мы Христу и что переносят в миру люди, не получившие этой привилегии. Привилегии призывания в ангельский чин. После себя мы должны оставить наследие. Старцы спросили: «Старец, многие сейчас уповают на монастыри. Ответственность за это лежит на мне тяжким грузом». Старец отвечал: «Да, Многие говорят, что единственный выход сейчас в том, чтобы появилось сколько-нибудь святых, подобных святому Косме Италийскому, и чтобы они разошлись в разные края для проповедей и для просвещения мира. Монастыри – это духовные центры. И если бы монастыри не помогли восстанию 1821 года, то и самого бы восстания не было. И во время немецкой оккупации монастыри не сдались и внесли свой вклад в освободительную борьбу. Поэтому бандиты их и разрушали. Под бандитами старец подразумевал вооруженные формирования коммунистической партии Греции в годы фашистской оккупации. Старец продолжал: большинство монастырей не немцы пожгли, их разгромили свои же греческие бандиты. Немцы объявляли: если в монастыре будут найдены боеприпасы и оружие, то мы его сожжем. Бандиты, желая выглядеть чистенькими, а виновниками разгрома монастырей выставить фашистов, шли в обители, подбрасывали несколько старых обоим, какую-нибудь сломанную винтовку, а потом сами же доносили оккупантам, что в таком-то монастыре якобы скрываются партизаны. Фашисты устраивали облаву, находили боеприпасы и поджигали обитель. И таким способом бандитам удалось сжечь немало монастырей, потому что они их боялись. «Если останутся монастыри, — говорили они, — то мы ничего не добьемся, даже если удастся установить атеистический режим. Давайте-ка лучше сожжем их». Вот они и жгли. Сегодня мир идет монастыри за закваской. Но какая там закваска, если в самих обителях все шатай-болтай? В них и закваски-то не найдут. Постараемся же, чтобы на трудные годы сохранилось немного закваски. Сейчас за помощью в монастыри приходят те, кто обращается к колдунам и подобной нечисти. Позднее придут люди, уставшие от греха. Настолько уставшие, что если будешь посылать их пьянствовать или грешить, то они не пойдут. В эти трудные годы Бог призывает людей к монашеству персональными приглашениями. Это поколение начинает свой монашеский путь, имея самые лучшие предпосылки, имея идеалы. А дьявол весь этот исходный материал приводит в негодность. Следующее поколение будет другим. В монастыри будут приходить и многие люди, для монашества непригодные. Они дойдут до такого состояния, что будут вынуждены становиться монахами. Они будут измучены и изранены миром. Супруги будут разводиться из благословений церкви и без, и поступать в монастыри. Пойдет в монастыри и присытившаяся мирской жизнью молодежь. Одни спасать свою душу, а другие искать ей немного покоя. Будут становиться монахами и желающие вступить в брак, но боящиеся связывать свою жизнь с другим человеком. То есть грядущие годы в монахи будут приходить и больные, и те, у кого просто нет решимости создать семью. «Что я найду в браке? Как я буду жить?» — станут рассуждать они. «Пойду-ка лучше в монахи». То есть к монашеству они отнесутся как к приятному времяпровождению. Но насколько они преуспеют, это другой разговор. Когда человек уходит из мира ради монашества, дело обстоит по-другому. Этим несчастным будет необходима многая помощь. Они будут помнить вкус мирских удовольствий, и поэтому дьявол воздвигнет против них жестокую брань. Против нас он такой брани не ведет. Он старается помешать нашему духовному деланию и низвергнуть нас в уныние, чтобы не нашли закваски те, кто придут после нас. Всем этим я хочу сказать, что нам сейчас надо преуспеть, чтобы мы были в силах помочь этим людям. Оставим им отеческое наследие. Духовной радости у нас есть, нет радостей небесных. Мы радуемся постригу, рукоположению, всеночному бдению, пению, раскачиванию паникодила, но это радости не небесные. Это плотские радости сердца в положительном смысле этого слова. Небесная радость есть нечто высшее, нечто невыразимое. Когда человек начинает немножко вкушать небесного, его сердце играет, шалеет буквально. Для того, чтобы передать небесные радости последующим поколениям, нам надо пережить их самим. Глава 3. О глубочайшем смысле жизни. Эпиграф. Будем готовиться к жизни иной. Старцы спросили: «Старец, один юноша исчез, оставив своим родителям записку, что хочет покончить с собой, потому что он некрасив, а виноваты в этом они». Старец отвечал: «Люди не постигли еще глубочайшего смысла жизни, они не верят в жизненную. Все их мучения начинаются с этого. Я несправедливо обижен, — говорит человек, — другие радуются, а я нет. Люди недовольны тем, что имеют. Подмешивается эгоизм, и они мучаются. Бог любит всех людей. Каждому человеку Он дал то, что ему полезно. Рост, отвагу, красоту или еще что-то. Он дал человеку то, что может помочь ему спастись, если он употребит это с пользой. Однако мир терзается. Почему я такой, а он такой? Но ведь у тебя есть одно, а у него другое. Один Христа ради юродивый румын, подвязавшийся на Святой Горе, рассказал кому-то из терзавших себя подобными помыслами такую историю. Увидела лягушка буйвола и сказала: «Я тоже хочу стать буйволом». Дулась, дулась и под конец лопнула. Ведь Бог-то кого лягушкой сделал, а кого буйволом? А лягушка-то чего учудила? Захотела стать буйволом, ну и лопнула. Пусть каждый радуется тому, каким сделал его Творец. Как только человек использует данную ему благоприятную возможность уверовать в Бога и в будущую вечную жизнь, то есть, когда он постигнет глубочайший смысл жизни и, покаявшись, перестроит ее, так сразу же придут божественное утешение с благодатью Божией. И благодать изменит его, изгоняя и все его наследственные недостатки. Многие покаявшиеся грешники смиренно подняли подвиг, приняли благодать, стали святыми. И сейчас мы с благоговением поклоняемся им и просим их молитв. А прежде они имели немало страстей, в том числе и наследственных. К примеру, преподобный Моисей Мурин, будучи кровожаднейшим разбойником с наследственной злобой, он едва лишь уверовал в Бога, сразу покаялся, стал подвязаться, все страсти его покинули. А благодать Божия посетила. Он даже удостоился принятия пророческого дара, а чуткостью превзошел и самого Арсения Великого, который происходил из великосветского римского семейства, имел наследственные добродетели и обладал большой внешней ученостью. Преподобный Арсений Великий происходил из Рима, жил с 354 по 447 год, был велик мудростью и добродетелью, получил имя отца царей, поскольку император Феодосий поручил ему воспитание двух своих детей. В 394 году после божественного откровения он оставил мир и удалился в египетскую пустыню. Несмотря на прежнюю жизнь во дворцах, святой Арсений проходил свой монашеский подвиг – с великой строгостью и самоотвержением. Старцы спросили: «Старец, а в чем конкретно заключается смысл этой жизни?» Старец отвечал: «В чем? В том, чтобы подготовить себя для нашего Отечества, для неба, для рая. Суть в том, чтобы человек уловил этот глубочайший смысл жизни, и же есть спасение души. Веруя в Бога и будущую жизнь, человек понимает, что эта временная жизнь суетна, и готовит свой загранпаспорт для жизни иной. Мы забываем о том, что всем нам предстоит уйти. Корней здесь мы не пустим. Этот век не для того, чтобы прожить его припеваючи, а для того, чтобы сдать экзамены и перейти в иную жизнь. Поэтому перед нами должна стоять следующая цель – приготовиться так, чтобы, когда Бог призовет нас, уйти со спокойной совестью, воспарить ко Христу и быть с Ним всегда». Когда Христос благословил 5 хлебов и насытил 100 000 людей, народ тут же сказал: «Царь бы из него вышел, что надо». Съели 5 хлебов и 2 рыбы и воодушевились. Однако Христос сказал им не заботиться о сей пище, потому что мы здесь не останемся. В этой жизни каждый из нас подвергнется испытаниям, соответствует ли он тому, чего требует Бог. Старцы спросили: «Старец, что человек должен всегда иметь в своем уме для того, чтобы творить волю Божию?» Старец отвечал: «Он должен иметь свой ум в Боге, думать о том, ради чего он вступил в эту жизнь. Мы пришли сюда не для того, чтобы заниматься всем на свете и устраиваться под теплым местечком. Мы пришли, чтобы подготовиться к жизни иной. Итак, наш ум должен непрестанно находиться там, в будущей жизни, и в том, что способно помочь нам ее достичь. С любочестием относясь ко всему, любочестно и смиренно подвязаясь, человек понимает смысл жизни духовной. Духовная жизнь есть безудержная отвага, духовный пир». Знаете, что такое пир? Познайте глубочайший смысл монашества. Стяжите духовное благородство и святоотеческую чуткость. А глубочайший смысл жизни, не монашеская вообще, обязаны уяснить все люди. Если бы они это сделали, то совсем бы исчезли мелочные придирки, грызня и прочие проявления самости. Раз есть божественное воздаяние, то будем думать о том, как заработать маленько денежек для будущей жизни, а не о том, как в жизни этой держаться с достоинством и принимать человеческую славу от других. Когда человек движется в плоскости действительной жизни, он всему радуется: тому, что живет, тому, что предстоит умереть. Не потому радуется, что он устал от жизни, нет. Он радуется тому, что умрет и пойдет ко Христу. Старцы спросили: «Старец, он радуется от того, что не противится тому, что попускает Бог?» Старец отвечал: «Он радуется, видя, что эта жизнь приходящая, а жизнь иная вечна. Он не устал от жизни, но, думая, что нас ожидает, разве мы не уйдем?» Он готовится идти туда, понимая, что в этом его предназначение – смысл жизни. Вот, к примеру, взять женщин, работающих в системе социальной помощи. У них есть доброта, бегают бедняжки, убиваются ради других. По образованию они психологи. Но бывают случаи, когда тот способ, которым они хотят помочь другим, не действует. Идет она, к примеру, утешать человека, которому отрезали ногу, а он ей говорит: «Вот ты пришла на 2 ногах и говоришь мне: „Добрый день“, а у меня-то Нога одна. Что она сможет ему ответить? Как она поможет ему в психологии? Если этот человек не уловит глубочайший смысл жизни, то ему ничто не сможет помочь. Он должен понять, что за это попущенное Богом увечье, если не будет роптать, получит в иной жизни накопленную небесную мзду. Поняв это, он должен радоваться. Да хотя бы и на четырех ногах ходили остальные, он должен говорить: «Благодарю тебя, Боже мой, за то, что я хожу на одной». Но воспринимая жизнь духовно, эти бедняжки идут утешать людей и не знают, что им сказать. Идет такая социальная утешительница, к примеру, облегчить страдания 35-летней больной раком женщины, у которой трое детей. Что она ей скажет? Если эта мать не уловит глубочайший смысл жизни, то она будет отчаиваться, думая о том, что станет с ее детьми. И сама психолог, пришедшая ее утешать, впадет в то же самое отчаяние, если она не поймет чего-то высшего, чего-то духовно более глубокого. Ведь не расположив сначала более глубоко саму себя, она не сможет правильно помочь и ближнему так, чтобы к нему пришло божественное утешение. Так эти бедняжки-психологи не только устают телесно, но и расстраиваются, видя, что они не могут оказать людям серьезной помощи. То есть они устают вдвойне.